Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Пандемия коронавируса внесла серьезные корректировки в работу шоу-бизнеса. Организаторам концертов необходимо соблюдать массу правил предосторожности. Но как заставить фанатов надевать маски и выдерживать социальную дистанцию? Многие концертные площадки вынуждены оплачивать многотысячные штрафы за поведение поклонников. Как выживать музыкантам в условиях эпидемии? С нами на связи музыкальный обозреватель, критик, писатель Алексей Певчев. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Вот что сейчас происходит с музыкальной индустрией? Много слышим жалоб, начиная где-то уже с апреля-мая месяца, о том, что музыкантам не хватает денег.
Ну, действительно, ситуация сложилась тревожная, я бы, может быть, даже сказал бы критическая, потому что никто и никогда в российском шоу-бизнесе, да, наверное, и в мировом шоу-бизнесе не сталкивался с локдауном и с подобного рода сменой вообще всех индустриальных схем, я говорю в данном случае о индустрии шоу-бизнеса. То есть отлаженные механизмы, отлаженные процессы, которые на протяжении многих десятилетий выкристаллизовывались, они оказались нежизнестойкими. Ну, в принципе, никто к такому готов не был. То есть слетают туры, соответственно, организаторы терпят огромные убытки. Вначале речь шла о переносе концертов, но сейчас непонятно, когда эти концерты состоятся, потому что если летом возникло какое-то послабление, то сейчас, соответственно, все иначе. Музыканты. У всех были, конечно, определенные планы. У всех были готовы альбомы для того, чтобы сейчас, понятно, выпустить альбом, и на нем ничего на альбоме ты не зарабатываешь. В любом случае ты едешь в тур или даешь какую-то серию концертов, на которых ты получаешь деньги. Большинство артистов, профессиональных артистов, живут только за счет музыки. Соответственно, никакого приработка у них нет. Поэтому какое-то время все считали, что они перебьются с сетевыми концертами, может быть, уроками, но думали, что это какой-то вот небольшой промежуток времени займет, а потом все на привычные рельсы вернется. Сейчас понятно, что происходит, и музыканты в отчаянии. Вот если так говорить как бы тезисно сформулировать то, что происходит, то, наверное, картина выглядит так.
А у кого сейчас положение сложнее? Условно говоря, у того же Басты или у какого-нибудь Ивана Иванова, которого, ну, особо мало кто знает, и он там по клубам выступал?
Ну, вы знаете, я даже возьму какого-нибудь не абстрактного Ивана Иванова, а, например, возьму Басту и, скажем, певицу Инна Жилан. То есть человека известного на мировом уровне, но, тем не менее, здесь имеющего клубную популярность. У Басты, конечно, все давно застраховано, и это огромные гонорары, многомиллионные. У него, соответственно, есть и, конечно, свое так называемое и бэнд, и крю, да, то есть и музыканты, и обслуга, которые занимаются, обслуживающий персонал, который занимается его делами. Это и менеджмент, и техническая сторона вопроса. И есть артисты, которые живут 2-3 концертами в месяц. Хорошо, если еще возникают гастроли. Это очень небольшие суммы. И тот, и другой артист, они живут, как я говорил, уже только музыкой. Поэтому, если даже у артиста, типа вышеупомянутой замечательной фолк-певицы Инны Желанной, была какая-то небольшая денежная подушка, то она, естественно, стремительно растаяла. И единственное, чем она может заниматься, это вот подрабатывать уроками и ждать каких-то грядущих концертов. В то время как большие артисты серьезные, я имею в виду не масштабы творческой значимости, а стадионного уровня, у них все выясняется, что все в порядке. Значит, возникают большие стадионники, после которых и складывается та ситуация, которую мы недавно получили, после которых Роспотребнадзор еще более жестко взялся за контроль того, что происходит на концертах, то есть и за социальной дистанцией, и за количеством публики, которые приходят на массовые шоу, которые до недавнего времени были запрещены.
Вот что касается вот этих массовых шоу, вот этот вот период мне приходилось бывать в 2 клубах. В одном клубе выступала очень известная певица, и на нее пришло очень много народу. И я обратила внимание, что в этом клубе, ну, на входе, да, абсолютно четко соблюдались все необходимые меры, бесконтактная проверка билетов, обязательно надеть масочку, мерили температуру, перчаточки, все. Как только заходили в зал, все снимали, заправлялись горячительными напитками, и на танцполе было какое-то просто дикое безобразие, потому что какая там социальная дистанция, какой там масочный режим. В маске, по-моему, на весь клуб одна я была. Ну, может быть, еще охрана. Одна я как-то более-менее там соблюдала все эти правила. Все остальные плевать они хотели на все это. И была в другом клубе, там, конечно, выступали не столь именитые исполнители, но там и публика была как-то так, знаете, поспокойнее. И официанты совершенно спокойно наводили порядок. Все соблюдали дистанцию. Если ты не пьешь, не ешь, масочку на лицо, пожалуйста. Снимать маску совсем не разрешалось, только можно было приспустить, и то на время, пока ты там кусочек какой-то еды в рот отправляешь или там, я не знаю, глоток напитка делаешь, потом быстренько надеть ее назад. Вот от чего это зависит? Где возможно, а где невозможно соблюдать вот все необходимые требования, чтобы и публика получила удовольствие от выступления, и музыканты получили свои гонорары, и чтобы заведения не оштрафовали и тем более и не закрыли, потому что по закону могут и закрыть на срок до 90 дней.
Ну, конечно, мы уже видим эту ситуацию, когда клубы закрываются один за другим именно из-за как раз вот этих ограничений и, точнее, из-за них несоблюдений. Понимаете, мне кажется, что здесь, конечно, речь идет о сознательности людей. Ну, понятно, что на концертах, конечно, есть какое-то такое предубеждение против этих масок, да, ну, вроде как, наденут маску, значит, ты что-то там боишься, значит, недостаточно смело. А на концерт-то смел прийти? И вот тут возникает двоякая ситуация. То есть продюсеры, промоутеры, организаторы всех этих концертов, они попали в эту ситуацию во многом по вине этой публики. По большому счету, организатор, конечно, может сделать 50% рассадку, но это смешно говорить о том, что в огромный рэп-концерт на стадионе, что люди будут держать какую-то социальную дистанцию, или они все в свои там 16-25 лет, они будут строго соблюдать масочный режим. Нет, это, конечно, не будет никогда. И поэтому, если артист сам не призовет свою публику, что, ребята, вы хотите меня видеть, значит, соответственно, соблюдайте эту историю. Организаторы здесь страдать не должны, ни организаторы, ни артисты. Если у кого-то какая-то ситуация, ну, взяли человека, вся служба безопасности на любом концерте, иногда больше, чем посетителей, и тихонечко отвели, или сами публики. Если вы хотите живьем смотреть артист. История веб-история, да, так называемые сетевые концерты, пожалуйста, вот хоть ты в масках, хоть вы с алкоголем, хоть вы так, хоть вы сяк, пожалуйста. Но тут надо понимать, что эта несознательность, она подрывает индустрию. Дело даже не только в том, что хотим развлекаться и ходить на массовые мероприятия и весело там проводить время. Дело в том, что по самым скромным подсчетам в этом бизнесе станет около 600 тысяч человек. Я думаю, что гораздо больше. Это же не только менеджмент, это и технические специалисты, это и пиарщики. Это огромное количество людей. И все они, в общем, без работы сейчас. То есть я знаю ситуацию по крупным игрокам, по крупным фирмам, которые занимаются сюда привозом больших артистов. Это компании Self Entertainment, TCI, то есть те, которые привозили сюда и Depeche Mode, и Rammstein, и ну, кого-то, кого они только сюда не привозили, от Рода Стюарта, я не знаю, до каких-нибудь супер навороченных элитных или каких-нибудь забавных попсовых коллективов. Все эти компании заморожены, и они, естественно, ищут ходы, и они ищут какие-то методы. Но индустрия шоу-бизнеса, которая сформировалась здесь, концертная индустрия, в конце 80-х началось все это дело и развивалась стремительно в 2000-х, сейчас она терпит очень сильный крах, и я считаю, что здесь, конечно, дело в сознательности. То есть вот если организатор обещает, все, что от него зависит, он делает эту рассадку или там какое-то количество людей, которые может прийти на концерт, и обязуется соблюдать масочный режим, он вправе требовать этого от публики. Если публика это не соблюдает, организатор должен оставлять за собой право, вне зависимости от цены билета, удалять этого несознательного персонажа, потому как он, соответственно, праздник портит остальным. Другого выхода, к сожалению, я не вижу. У нас есть определенные сейчас законы, определенные нормы поведения. Противиться им в данном случае нелепо. Либо, ребята, сидите дома, либо соблюдайте то, что вам предлагают.
Вот те сетевые концерты, которые проводились весной, в начале лета, когда была такая строгая самоизоляция, насколько они действительно были, ну, я не знаю, какими-то прибыльными, или это просто способ, что называется, поддержать штаны?
Это, конечно, больше способ поддержать штаны, ведь группы и спонсоры, инвесторы, кто помогал в этом начинании, это все были очень серьезные артисты. Но вспомним, это были сетевые концерты Чижа, Плена, Чайфа, то есть вот таких серьезных команд, и за ними стояли либо банки, либо сотовые операторы. Это очень серьезные фирмы, и они, естественно, платили музыкантам какие-то деньги. И надо тоже тут понимать, что все-таки все, кто стоят на сцене, это не весь состав группы. Группа типа ДДТ, это несколько десятков человек, группа типа Чиж, Сплин, это тоже количество и техников, и публики, и всего. И это очень дорогостоящая штука. У всех жены, дети, все взрослые дядьки. Поэтому для них это некое подспорье. Но публика не будет постоянно насыщаться только сетевыми концертами. Это не удовлетворит спрос. В принципе, ведь еще до пандемии эта история с сетевыми концертами, она начиналась. Еще лет за 5 до этого уже были робкие попытки делать онлайн-концерты. Ну, дескать, ты не можешь в другой город приехать, а там твоя любимая команда выступает. Ну, давайте посмотрим так, заплатим маленькую копеечку. Ну, атмосферу концерта, конечно, никто не заменит. Не заменит это ни музыкантам, ни публике. Ну, я просто знаю четко, например, что Константин Кинчев, который лидер группы Алиса, который давал подобный концерт, он рассказывал, что на протяжении получаса, если не больше, он не мог адаптироваться к исполнению для пустого зала, потому что он привык, конечно, к мощнейшему энергетическому потоку, который идет из зала. Это не пустые слова, это абсолютно точно, но любой рок-музыкант это четко обоснует. Так что это выход, но это выход недолговременный. В конце концов, все, конечно, сведется только к клипам, которые музыканты будут выбрасывать, либо к такому выходу альбомов, которые публика будет покупать, если ты любимый артист и попросишь сказать, ребята, ну вот мы столько вложили в этот альбом, давайте мы все-таки попробуем его либо все-таки в стриминге, либо полностью альбом купить на каких-то площадках, но давайте не пиратить, давайте вот честное отношение друг к другу. Ну, опять-таки, понимаете, мы с вами приходим к теме сознательности, а вот насколько эта сознательность работает в данном случае, это вот, как говорят в Одессе, будем посмотреть.
Абсолютно с вами согласна. Энергетику живого концерта не передать никакими записями, никакими клипами, даже при просмотре записанного концерта, все равно она чувствуется, эта энергетика. человека. Но не до конца, скажем так. Все-таки есть разница от посещения концерта и от просмотра того же концерта. Вот когда ты свои записи потом пересматриваешь после концерта, ты чувствуешь эту энергетику. А вот когда ты просто смотришь запись, конечно, не чувствуется. Но, тем не менее, выживать надо всем, и музыкантам тоже. Каков спектр возможностей у музыкантов в плане переквалификации, что ли? Чем могут, помимо концертной деятельности и записи альбомов, зарабатывать себе на жизнь музыканты?
Конечно, большинство музыкантов, они профессионально работающих на сцене, они и профессионально подготовлены, ну, по опыту, то, что я вижу, многие дают уроки. И что самое интересное, я спрашивал у многих своих знакомых музыкантов, многих людей, занимающихся вот организацией подобного рода, очень сильно вырос интерес к учебе и к игре на музыкальных инструментах. Это парадоксально, но это факт. То есть, причем обучаются не просто дети, да, ты посадил ребенка, хочешь, чтобы ребенок у тебя делом был занят. Нет, взрослые люди 35+, а то и больше, садятся, и тут любимый тебе музыкант показывает, как сыграть свою песню. Это, ну, наверное, первое предложение. В остальном, я пока, честно говоря, не знаю, каким образом музыканты могут найти какое-то еще для себя приложение сил. Ну, не мемуары писать, не так, у нас гораздо больше музыкантов, чем книжный рынок сможет переварить их воспоминания. Нет, наверное, такого количества действительно важных артистов, чтобы они выживали в массовом количестве. Поэтому это только уроки. Я даже вот, честно говоря, обескуражен. Почему-то мне казалось, что все-таки какое-то время уроков от знаменитых музыкантов может хватить. Там посмотрим. То есть это, конечно, единственная надежда на возрождение концертной индустрии. Если вспомнить 80-е, конец 70-х и все 80-е, это так называемые флотовые сейшина, домашние концерты, где музыканты играли для небольшого количества публики, и люди сдавали условно. В то время это были там от рубля до 3 рублей, позже там уже доходило рублей до 10. Целая эстетика русского рока на этом выросла, и Борис Гребенщиков, и Майк Науменко, и Виктор Цой, и Константин Кинчев. Все играли домашние концерты. Но сейчас им все-таки уже не по 18-25 лет, это взрослые люди с детьми, а то и с внуками. Поэтому такие частные концерты тоже не панацея, и только должен быть какой-то вот предложен выход. В принципе, если единственный выход, который сейчас существует, это как-то должны договариваться запрещающие органы, в данном случае Роспотребнадзор, и музыканты, и организаторы концертов. Это должен быть прямой диалог на волнах вашей станции, в эфире каких-то телеканалов. Потому что, ну вот, не так давно, по-моему, месяц, может быть, назад, Александр Розенбаум, народный артист России, он обратился с этим вопросом непосредственно тоже в каком-то эфире, когда он сказал: ребят, я вас прошу, мы все понимаем, я сам врач, я понимаю, нужны все эти ограничения. Вы, пожалуйста, скажите, что нам делать? Значит, я сейчас буду как-то урезать зарплату, уменьшать коллектив свой, я буду как-то перепланировать гастроли, еще что-то, нам всем надо жить. Дайте нам четкую картинку, чем нам заниматься. Переквалифицироваться? Будем думать, как переквалифицироваться. Будете давать нам играть концерты? В каких условиях? Сообщите. Вот нужна информация, нужен какой-то диалог именно у людей, которые занимаются контролем над организацией концертов, и непосредственно артистами, которые должны четко понимать, как им жить дальше, потому что, повторюсь, они все взрослые люди, у всех жены, дети, а то и внуки.
Спасибо огромное, Алексей, спасибо. А я напомню, с нами на связи был музыкальный обозреватель, критик, писатель Алексей Певчев.
Интервью на радио «Спутник».